Городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». Программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Ну что, сегодня вы пригласили нас на набережную Мойки.
Да, набережная Мойки, дом 84. Ну, вот так, если мы на него посмотрим, такой обычный доходный дом, неплохой. Постройки конец 60-х годов 19 века. Ну, и архитектор не из последних, конечно, Николай Леонович Бенуа.
Ну, на самом деле, он не очень выделяется среди окружающих зданий. Такой добротный, хороший дом.
Ну, конечно, история участка этим не исчерпывается. Конечно, Бенуа построил дом, уже перестраивая какие-то другие здания. На месте сада это здание было возведено. А вообще, этот дом называют даже домом князя Касаткина-Ростовского. Это по фамилии владельца.
Не Лобанова-Ростовского,
а Касаткина-Ростовского. И вот самые первые постройки здесь появились, наверное, в первой четверти 19 века. Это угол с переулком Пирогова, тогда это назывался Глухой переулок, и вот здесь стоял дом Велигорского. Потом были дворовые корпуса пристроены, это уже архитектор Александр Христофорович Пель, и только вот в 69-70 году, опять-таки 19 века, напоминаю, Бенуа строит тот корпус по набережной, который мы и видим. И нас этот дом заинтересовал потому, что здесь с 1905 года и до своей смерти в 13 году жила звезда российской эстрады, несравненная Анастасия Вяльцева. Причем несравненная, это был почти ее официальный титул. Так ее называли всегда. А популярность Вяльцевой, конечно, в России была удивительной. И судьба ее удивляла. Ее называли русской Золушкой. И вот журналисты, они часто спрашивали певицу: а в чем секрет успеха вашего? Она отвечала: да все очень просто. Я пою то, что всем понятно. Ну, наверное, так оно и есть.
Ну и голос все-таки удивительный.
Ну вот родилась она в простой крестьянской семье в 1871 году в слободе Алтухова. Это Орловская губерния тогда, а ныне Брянская область. Семья, подчеркиваю, была бедная, отец лесник. Ну, тут, конечно, не обошлось без легенды. Она такая красавица, такая известная всей России женщина, символ элегантности. Ну, наверное, не из простых крестьян. Наверное, там какой-нибудь граф подмешался. Говорили о том, что якобы Анастасия, ее брат Ананий, это незаконно рожденные дети, кого-то там из графов Орловских, что-то в этом роде. Легенда, конечно, такая.
Любит у нас русский народ бар.
Ой, любит. Ну, вот единственное, что такой штрих, что всю жизнь Анастасия Вяльцева помогала незаконно рожденным детям. Она ежегодно давала концерты в пользу Ольгинского приюта. Ее брат Ананий точно так же вот, он состоял в обществе попечения о бесприютных детях имени княжны Марии Николаевны.
Что-то, может быть, тут есть, да?
Может быть, это простая человеческая жалость, я думаю. Скорее всего. Да, так вот, если обратиться не к легенде, а к фактам, то Настя, она рано лишилась отца, и мать с тремя детьми отправилась в Киев и стала прачкой. И вот потом, когда Вяльцева стала уже знаменитостью, газеты ехидничали. Как Венера родилась из пены морской, Вяльцева родилась из мыльной пены прачечной. Пристроили маленькую Настю, с 8 лет, кстати, она начала работать. Ее сначала пристроили в мастерскую дамского платья ученицей, занималась она в основном там уборкой, горячие утюги подносила работницам и так далее. А потом ее устроила мать на работу в одну из киевских гостиниц. Гостиница была так себе средней руки, там часто останавливались актеры, и иногда вместо денег расплачивались контрамарками, ну, чаевые давали контрамарками. И Настя часто бегала в театр. Ей очень нравилась оперетта, у нее была хорошая музыкальная память, она заучивала очень быстро все и, убирая номера, напевала. опять-таки, легенда это или правда, ну, вообще похоже на правду, что когда ей было 13 лет, произошел такой случай, который перевернул ее жизнь. В гостинице жила такая известная артистка оперетты Серафима Вельская. И вот Настя убирала номер, не зная, что Вельская находится в соседней комнате, и, как всегда, распевала. И Вельская сказала ей: «А знаешь, у тебя есть голос, тебе нужно учиться петь, да и внешние данные у тебя есть. Ты должна пойти в оперетту». Ну, видимо, это был какой-то толчок. Видимо, сама Настя уже мечтала о какой-то карьере артистической. В общем, она бросила работу в гостинице, пошла к антрепренеру Линчевскому и уговорила его взять ее в опереточную труппу. Ее взяли на роли без слов с жалованием в 32 рубля в месяц. Ну, кстати, она и пела, и танцевала, и в балетной труппе она выступала. А в 16 лет стала хористкой в киевской опереточной антрепризе. И впервые начала участвовать в гастрольных поездках. Вообще, надо сказать, что 9 лет она проработала статисткой в разных труппах, выступала в провинциальных театрах. Но к 20 годам все еще была так называемой артисткой на вторые роли. Конечно, она была красивая девушка, очень красивая. У нее появились поклонники, но всюду на гастроли ее сопровождала мать Мария Тихоновна, так что вот приличия соблюдались. И больших артистических успехов все-таки Вяльцева пока еще не добилась. Хорошенькая, милая, голос есть, но до профессиональной певицы еще далеко. И вот в апреле 1893 года театр, где служила Вяльцева, приехал в Москву на гастроли, и гастроли проходили в саду Эрмитаж. Вяльцева попробовала себя в этом саду, видимо, какой-то успех все-таки имела, и решила попробовать себя на петербургской сцене. Ее взяли в петербургский театр оперетты, опять-таки не в артистке, а в хористке, то есть с понижением.
А в репертуаре у нее были арии из оперетты?
Пока да. А вот тут еще интересный такой счастливый случай. Вот эта опереточная труппа, она из Петербурга приехала в Москву. Вяльцева исполняет там достаточно незначительные роли. Ну вот в 1897 году произошло такой интересный случай. Ей дали небольшую роль молодой цыганки Кати в оперетте-мюзикле Куликова «Цыганские песни в лицах». Тогда вот цыганским пением увлекалась вся Россия, и вот самые популярные цыганские песни исполнялись здесь. Роль у Кати, то есть у Вяльцевой, была маленькая, но она пела такую песенку, очень легкомысленную: «Захочу, полюблю, захочу, полюблю, захочу, разлюблю, я над сердцем вольна, жизнь на радость мне дана». И вот такой вечер стал началом ее карьеры. Стали ходить на спектакль не только для того, чтобы послушать цыганские песни, но и на Вяльцеву, как говорится. И вот это был самый настоящий успех, и Анастасия задумалась о сольной карьере исполнительской. Но нужны были деньги, чтобы учиться, чтобы хорошо поставить голос, ну и какие-то люди, которые занимались бы ее продвижением. И опять счастливый же случай. В ее жизни появляется Николай Иосифович Халева. Так вот, этот богатый петербургский адвокат, меломан, у него был свой музыкальный салон, где выступали знаменитые певцы. Он увидел Вяльцеву в роли цыганки Кати и влюбился. Ему было тогда уже за 40 лет, ну и Настя стала, как тогда говорили, его воспитанницей. Ну, любили такие обтекаемые названия. Халева нанял ей лучших педагогов по вокалу, она даже ездила в Италию. И надо сказать, что Вяльцева вообще-то обладала сильным характером. Она умела работать, она знала, чего она хочет, и умела этого добиваться. И вот за несколько лет она стала королевой русского романса. Вместе с Халевой они были 7 лет, вплоть до его смерти в 1899 году.
Сейчас бы сказали, продюсер вложил в нее деньги, начинающая певица.
Ну, что-то в этом роде, да, конечно. Несмотря на то, что, видимо, это был роман все-таки, о женитьбе речь не шла. Ну, то ли сословные предрассудки здесь сыграли свою роль, то ли вот Николай Иосифович не хотел терять свою свободу, как очень многие мужчины во все времена. Так или иначе, он помог Анастасии Вяльцевой стать настоящей звездой. Кстати, опять-таки существует легенда, якобы Настя Вяльцева служила у адвоката Халевы горничной, и он обратил внимание на ее красоту и голос и стал ее продвигать. Опять-таки это легенда, и мы знаем, что Николай Иосифович увидел, пусть еще неопытную, но уже артистку Вяльцеву. Первый сольный концерт Вяльцева дала в 1897 году в Москве, в том же саду Эрмитаж, где она уже выступала. Начались выгодные контракты, концерты в Москве, в Петербурге, а с 1902 года она гастролирует по стране. Первая гастрольная поездка ее была Орел, Курск, Киев, Харьков, Баку, Тифлис, Ростов-на-Дону. И это был настоящий триумф, действительно. И в Петербург она уже возвратилась настоящей звездой. Получала она баснословные гонорары, но и работала в полную силу. путешествовал Вяльцев в своем собственном железнодорожном вагоне с внутренней отделкой из карельской березы в стиле ампир. Построен этот вагон был в Бельгии, и в нем был даже музыкальный салон и рояль для репетиций. Ну, она ведь фактически жила на колесах. Я где-то читала, что с 1908 года по конец 2012 года длина гастрольного маршрута Вяльцевой по России составила половину расстояния от Земли до Луны. Кстати, знаменитый вагон Вяльцевой потом стал штабным вагоном адмирала Колчака, ну а потом им попользовался красный маршал Василий Блюхер.
Теперь мода пошла, да, и Алла Пугачева имеет, по-моему, Филипп Киркоров свои вагоны, ну не в стиле ампир.
Ну, представьте себе такое вот, ни радио, ни телевидение, и вдруг в ваш богом забытый город приезжает сама блистательная Вяльцева. Это событие такое. Она появляется на сцене, всегда в белом платье, в роскошном белом платье, корсаж платья усыпан сапфирами, бриллиантами, на плече ветка белой гортензии, знаменитая вяльцевская прическа валиком. Хотя говорят, она однажды причесалась не так, как обычно, так публика потребовала, чтобы она пришла в гримерную и снова сделала этот самый знаменитый валик.
Кумир есть.
Да. Иначе отказывалась слушать. Вот за 10 лет она проехала с концертами всю Россию. И много очень пела на бис. Иногда по 20 раз за вечер. Ну, это второй концерт фактически. Участвовала она и в постановках оперет. То есть пела не только сольные романсы. Вот в «Цыганском бароне» она участвовала. В «Переколе», в «Прекрасной Елене». В таких очень популярных, действительно, опереттах. Но участвовала в оперных представлениях, в том числе даже в Мариинском театре пела. Она пела «Кармен», «Амнерис» в «Аиде», «Далилу» в «Самсоне» и «Далиле». Но надо сказать, что особым успехом здесь она все-таки не пользовалась. И оперной певицей не стала. Ее стихи – это романсы и цыганская песня.
В следующую пятницу мы вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой продолжим разговор о судьбе Анастасии Вяльцевой и вновь вернемся к дому 84 по набережной реки Мойки. Ну а на сегодня это все. Передачу подготовили и провели Наталья Перевезенцева, звукорежиссер Евгения Дугарева и я, ведущая Татьяна Путренко. До встречи!
Городской наблюдатель.